Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава третья, чистое преданное служение, текст 18. Тарава, ким на дживанти бастра, ким на швасанти ута на хаданти на механти ким граме пашаво паре таравах ким на дживанти Бастрах ким на швасатьюта, на хаданти на механти, ким граме пашаво паре, таравах ким на дживанти. Бастрах ким на швасантьюта, на хаданти на механти, ким граме пашаво паре. Тарава, деревья, ким, разве, на, не, дживанти, живут, бастра, михи, ким, разве, на, не, швасанти, дышат. Ута также на не каданти едят на не механти испускают семя ким разве граме в окрестностях пашава животные Апаре, другие. Перевод стиха. Разве деревья не живут? Разве кузнечные мехи не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя? Комментарий Шрилы Прабхупады. Современные материалисты не приминут возразить, что человек рождается вовсе не для того, чтобы тратить всю жизнь или даже часть ее на теософские и теологические споры. По их мнению, жизнь дается человеку для того, чтобы он как можно дольше наслаждался едой, вином, сексом, веселился и получал удовольствие. Современный человек надеется, что достижение материальной науки позволит ему жить вечно. Поэтому сейчас развелось так много глупых теорий о том, как продлить жизнь. Но Шримад Бхагаватам утверждает, что цель жизни не сводится к достижению так называемого экономического или научно-технического прогресса ради возможности есть, пить, заниматься сексом и веселиться, как учит философия гедонизма. Единственная цель жизни – тапасья, очищение, которое позволит человеку, когда его жизнь в этом теле подойдет к концу, достичь вечного бытия. Материалисты стараются максимально продлить свою жизнь, потому что не ведают о том, что после смерти их ждет следующая жизнь. Они стремятся окружить себя всеми удобствами в этой жизни, поскольку абсолютно уверены, что жизни после смерти просто не существует. Невежество людей, которые не знают о том, что живое существо, меняющее оболочки в материальном мире бессмертно, послужило причиной разложения современного человеческого общества. А это, в свою очередь, породило многочисленные проблемы, которые только умножаются по мере осуществления людьми своих планов. Все эти планы, призванные разрешить проблемы общества, только усугубляют положение. Даже если бы люди научились продлевать свою жизнь до 100 лет и более, само по себе это еще не стало бы гарантией прогресса человеческого общества. Бхагаватам сказано, что существуют деревья, живущие сотни и тысячи лет. Во Вриндаване, в месте, называемом Имлитала, растет тамариндовое дерево, которое, как говорят, стоит там еще со времен Господа Кришны. В Калькутском ботаническом саду растет баньяновое дерево, которому более 500 лет, и таких деревьев на земле очень много. Свами Шанкарачарья прожил всего 32 года, а Господь Чайтанья – 48 лет. Но значит ли это, что долгая жизнь деревьев ценнее жизни Шанкара или Чайтанья? Долгая, но бездуховная жизнь лишена всякого смысла. Некоторые могут усомниться в том, что деревья являются живыми существами, поскольку они не дышат. Но Боус и другие современные ученые доказали, что растения одушевлены, следовательно, дыхание не является единственным признаком жизни. Бхагаватам сказано, что глубокое дыхание кузнечных мехов еще не говорит о том, что они живые. Нельзя сравнивать жизнь человека и дерева, возразит материалист, ведь дерево не может наслаждаться жизнью, вкушать изысканные яства и заниматься сексом. Бхагаватам отвечает на это возражение вопросом. Разве другие животные, к примеру, собаки и свиньи, живущие в одной деревне с людьми, не едят и не наслаждаются сексом? При этом в Шримад Бхагаватам употреблено примечательное выражение «другие животные». Оно указывает на то, что люди заняты исключительно усовершенствованием животной жизни, которая сводится к еде, дыханию и совокуплению, те же животные, только в облике людей. Общество таких рафинированных животных не способно облегчить страдания человечества, поскольку одно животное не задумываясь, причиняет зло другому, а добро делает только в самых исключительных случаях. Намам Вишну Падая Кришна Прештая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамините Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштятяде Шатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. еще раз текст. Разве деревья не живут? Разве кузнечные мехи не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя? Это такая сложная тема. Здесь Шримад-Бхагаватам. Если вы посмотрите стихи дальше, вплоть до конца практически, третьей главы, вот этой, которую мы читаем, здесь Шаунака Риши и мудрецы Наимишарани, они ругаются на материалистов. Здесь они начинают ругаться. Дальше еще более сочные выражения будут. Вот, завтра нас ожидает прекрасный текст о собаках, свиньях, верблюдах и ослах. Вот, но еще раз, то есть Бхагаватам это, как вам сказать, это не ссора мудрецов Наимишарани с материалистами. Как знаете, вот люди, когда ссорятся, они обвинения друг друга бросают. Вот. Лишь бы как-то уколоть другого посильнее. Нет, нет. У мудрецов, конечно, которые произносят эти стихи, у Шаунаки Риши, который говорит это от имени мудрецов, у него нет желания вступать в какой-то спор, кого-то обвинять, кому-то боль причинять. И в этом смысле нам нужно очень правильно понимать Бхагаватам. Потому что то, что мы вчера уже вечером обсуждали, как Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, нужно понимать целиком, не выдирая отдельные стихи. Да, здесь стихи очень жесткие. И может показаться, что вот здесь вот мудрецы сыпят проклятие на голову материалистов. Нет, это не так. Вы скажете, почему? Ну, вот же стихи. Ну, а вы почитаете начало Бхагаватам, самую первую главу, где говорится, что мудрецы всей Вселенной собрались вместе на Наимишарани. Зачем? Чтобы совершать ягью. Зачем? Чтобы принести благословение всему человечеству, всем поколениям людей, которые будут жить в предстоящую эпоху. Оставили все свои дела, и здесь на Наимишарани собрались. Это вот эти же мудрецы. И как Прабхупада очень интересно там в комментарии пишет, объясняя их настроение, что мудрецы всегда знают, как достичь мира, как достичь процветания, и они заботятся о всем человеческом обществе. И вот ради блага людей они собрались здесь, в лесу Наимишарани, чтобы совершать вот это тысячелетнее жертвоприношение, вот, чтобы мы с вами были здоровы, счастливы, чтобы у нас семьи были, чтобы процветание приходило в жизнь человека, и процветание приходило в жизнь человеческого общества. Ради этого они собрались. Поэтому, когда мы здесь читаем эти стихи, разве деревья не дышат, разве кузнечные мехи не дышат, разве деревья не живут, разве кузнечные мехи не дышат, разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя, они не ругаются. То есть они никому не хотят причинить боль, но они обсуждают некую тему. Тему, которую нам нужно услышать, чтобы встрепенуться. Знаете, иногда нужны жесткие слова, чтобы встрепенуться. Кришна, например, когда он говорит с Арджуной, у которого депрессия, отчаяние, он несколько раз очень крепкие выражения использует, чтобы его взбодрить. Как он там говорит? Что за как это, слабость одолела? Слабость скупца. Нет, ну это сам Арджуна говорит. Кришна там еще будет говорить. Он говорит, разве ты арий? Посмотри, в каком состоянии ты находишься. То есть, знаете, сказать Арджуне такие слова, это было, ну как это очень сильно его как это обидеть. Потому что Арджуна арий, воин, который никогда ничего не боялся. В одиночку сражался там, с полубогами даже. Не то, что с армиями в этом мире. И вот Кришна, когда ему бросает слова, какой же ты арий, посмотри, что с тобой происходит, он очень-очень обидно ему слова говорит. Но означает ли это, что у Кришны цель как бы задеть Арджуну? Ну да, но это не конечная цель. Он использует эти жесткие слова для чего? Чтобы Арджуна встрепенулся, чтобы начнулся, чтобы он задумался. Точно так же здесь мудрецы Наимишарани начинают очень жесткие вещи говорить, чтобы мы с вами встрепенулись. Ну, с одной стороны. Этот смысл, несомненно, здесь есть, потому что Бхагаватам, он предназначен для всего человечества. Но другой внутренний смысл, такой чисто, он связан с природой мудрецов, он следующий, что это отреченные люди. То есть они все практически отреченные, ну там большинство из них отреченные, удалились от всяких дел. Вот. И поэтому они сами себя вдохновляют тут. Как бы это отречение подчеркивает, эту тему отречения развивает. Это как, знаете, это если вот семейный человек, он окажется в обществе брахмачарьев, он потом на жену смотреть не может. Ну, когда брахмачари обсуждают Бхагаватам или Бхагавадгиту, они соответствующим образом обсуждают. Вот, вот примерно так вот, как здесь мудрецы выражаются. И когда семейный человек, он оказался в их обществе, все, крах семье. Сразу дома какие-то конфликты, там он смотрит на жену уже, как это, как на какой-то, ну, не знаю, как он на нее смотрит. Ну, не очень хорошо смотрит, вот, как на препятствие вот его духовного прогресса. Это брахмачарья. Дорогие семейные люди, будьте осторожны. Это не к тому, что нужно избегать брахмачарьев. Нет. Я просто говорю о том, что у каждого ашрама свое настроение. У каждого ашрама свое настроение. И поэтому внутренний смысл этих стихов в том, что мудрецы, вот они в своем настроении отречения развивают эту тему. То есть перед этим Шаунака Риши, он как бы предчувствует этот вкус. Еще, кстати, все-таки один смысл здесь нужно сказать. В предыдущих стихах он предчувствует вкус Кришна-катхи, обсуждения деяний Господа. Вот в нескольких стихах до этого он говорит. И потом эти темы, вот, которые как бы предназначены для того, чтобы слушателя оторвать от этих материальных каких-то планов. Слушайте внимательно, иначе говоря. Вот-вот, оторвитесь от всего этого. То есть здесь подчеркивается опасность. Но смотрите, мы с вами, ну, действительно очень расслабленные. Мы даже живем, не замечая того, что происходит, и помрем, даже не заметим, как это произойдет. Ну, вот в какой-то момент это случится. Даже не поймем, как это произойдет. Вот жизнь закончится, и все. Поэтому здесь нас призывают. Будьте осознанными. Человеческая жизнь, знаете, она подобна, как вот этот вот плод, который по быстрой горной реке бежит вниз. Куда? К водопаду. К водопаду. В какой-то момент тело рухнет. Все. Там это впереди уже. И нам дается какое-то время жизни, чтобы развить свое сознание, чтобы стать независимым от тела. Пусть тело упадет, оно все равно упадет, но душа должна взлететь. Она не должна упасть вместе с телом. Вот о чем речь-то. А мы с вами вот до сих пор на уровне тела живем. Ну, если внимательно проанализировать свою жизнь, по крайней мере, я про себя точно могу сказать, что, к сожалению, это так пока еще, что душа, сознание обслуживает потребности тела. Вот, и как бы не может противостоять им. Собственно, это и не требуется. Не нужно противостоять телу, но нужно занять тело в служении Господу, чтобы ноги приходили в храм Кришны, приводили нас в общество преданных, чтобы руки делали арати божеству, чтобы язык воспевал святые имена, занять тело в служении Богу, потому что тело – это инструмент развития сознания. Но он выполняет свою роль только в том случае, когда делаем вот эти вещи, о которых мы с вами сейчас говорим. А так в основном, если мы внимательно посмотрим, нет этого, нету. Обратное что-то происходит чаще всего. Когда мы как сознание, как разум обслуживаем просто функции тела. Подчиняемся просто его потребностям и жизнь строим на этом телесном уровне. Опять вот эти два выбора, или закон смерти, или закон жизни. Тело все равно умрет, сколько его можно обслуживать? Это не к тому, что не нужно быть здоровым, что не нужно быть счастливым в отношениях. Не об этом речь. Более того, вообще эта яги Шримад Бхагаватам, которую мудрецы начали в Наймишаране, она была ради счастья людей, в том числе вот ради семей, ради процветания общества. Это также, кстати говоря, тема Бхагавадгиты. Кришна заинтересован в том, чтобы было человеческое общество, процветающее, чтобы были счастливые семьи. Собственно, из-за чего печалится Арджуна, когда начинается Гита, он говорит, что есть эта война, она разрушит династии. То есть разрушит семьи. Кришна, зачем все это нужно? Арджуна, он в ужасе от того, что может произойти. Потому что семья счастливая, где есть традиции, где есть настоящее воспитание детей, где есть любовь между мужем и женой, любовь к детям – это основа основа общества и основа спокойствия ума. Вот что важно понять. И только со спокойным умом мы можем шагнуть дальше, в трансцендентную сферу, в сферу отношений с Богом. Потому что ничего нас в этом мире не тревожит. Собственно, смысл ведической культуры-то в этом и был, чтобы человек обрел это умиротворение, счастье, полноту какой-то жизни. И все, из этого пошел дальше. Сатва-гуна – это и есть вот эти вот вещи. То есть мы сейчас не говорим о том, что это не нужно, но мы говорим о том, что нужно идти дальше. Это не конечная цель. Это средство, но для того, чтобы душа развивалась. Разве деревья не живут? Разве кузнечные мехи не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя? И так Шаунака Риша здесь подчеркивает, что вот эти функции тела, если человек живет на уровне их, просто как бы их облагораживая, делая такими как бы более утонченными, ну а в чем разница с жизнью животного? И в этом смысле Прабхупада, когда он говорит, что люди живут подобно свиньям, ослам, он использует это как, опять, не то, что он ненавидит всех, как иногда кто-то может понять. Нет. Так же, как и мудрецы, они не ненавидят. Они просто хотят, чтобы мы встрепенулись. Они из любви говорят эти слова. Смотрите, как из любви, например, в семье мы можем что-то прикрикнуть на ребенка, даже стукнуть его, ну, так, чтобы без травм. Но это же понятно, что это родители из любви это порой делают, чтобы как-то помочь ребенку что-то осознать. Правда ведь? Но это же не значит, что он ненавидит. Это одно из проявлений любви. Поэтому в этом смысле вот и Шримад-Бхагаватам, и какие-то комментарии Шрилы Прабхупады нужно именно так понимать. Прабхупада переполнен любовью к нам. И вот из этой любви порой он говорит очень резкие слова. Как, знаете, отец может бросить очень резкие слова дочери или сыну из любви. Но очень резкие слова. Вот давайте понимать настроение. Настроение этих стихов, а не просто делать какие-то свои выводы, как нам показалось. Вот, ну вот, вот такая здесь тема. Шрила Прабхупада в конце своего комментария пишет. Бхагаватам сказано, что глубокое дыхание кузнечных мехов еще не говорит о том, что они живые. Это к нам, кстати говоря. То, что мы живем, то, что мы ходим, то, что мы даже думаем, это не означает, что мы живем. Потому что и ходить, и руками махать, и глазами моргать, и думать – это просто функции тела. Это машина вот эта работает. Это, смотрите, это просто механизм заведенный материального тела. Здесь нет в этом еще жизни. Жизнь возникает тогда, когда душа начинает проявлять себя. Вот здесь жизнь возникает. А сейчас, смотрите, сейчас фактически тело просто эксплуатирует душу. То есть вот есть энергия сознания души, и вот эта энергия поглощает полностью тело и занимает эту энергию в своих собственных интересах. Зачем? Чтобы помереть в какой-то момент. Ну какой смысл? Должно быть наоборот. Душа должна занять тело в служении Богу. То есть это два разных совершенно процесса. То есть использовать функции тела, возможности тела для познания Бога, для познания своих отношений с Ним – это совсем другая задача. Вот, и цивилизованная жизнь начинается с этого уровня. Если такая жизнь не началась, если мы не поняли этот смысл, что нужно тело использовать как возможность не подчиниться ему, его желаниям, а его использовать как возможность – для постижения своей духовной природы. Вот если мы не приняли эту задачу человеческой жизни, ну тогда вот мы должны услышать, что здесь Прабхупада пишет. Итак, нельзя сравнивать жизнь человека и дерева, возразит материалист. Ведь дерево не может наслаждаться жизнью, вкушая изысканные яства и занимаясь сексом. Бхагаватам отвечает на это возражение вопросом. Разве другие животные, к примеру, собаки и свиньи, живущие в одной деревне с людьми, не едят и не наслаждаются сексом? То есть, смотрите, это те же животные функции. Но опять, смотрите, давайте правильно понимать это. То есть, это не означает, что не нужно есть и не должны быть каких-то таких сокровенных отношений между мужчиной и женщиной в семье. Не об этом же речь идет. А просто это не должно быть целью жизни. Потому что мы должны есть, да, но есть Кришна-прасадам, пищу, предложенную божеству. Потому что принятие пищи – это сакральный акт, как мы вступаем во взаимоотношения с Богом. Мы Ему эту пищу приготовили, смотрите. Мы Его угостили, мы Его через молитву позвали как бы попробовать эту пищу первым. То есть Он самый, как бы, он хозяин в доме, мы Его первым кормим. Это же Его уважение к Нему и благодарность к Нему. То есть приготовление пищи может стать очень сакральным таким духовным актом. А не просто, знаете, мы там какую-то картошку жарим, орем друг на друга, и потом это жуем как бы молча, потому что обиделись друг на друга. Ну что за жизнь? Нет, это же все должно быть очень возвышенным действием. Поэтому Бхагаватам не отвергает все эти вещи, как опять может показаться. А порой говорит очень жесткие слова, чтобы мы стали те же самые вещи делать, но с возвышенным сознанием, помня о Боге, служа Ему, вступая в отношения с Ним. Также и сокровенные отношения мужчины и женщины в семье, когда Бхагаватам как бы говорит о том, что ну вот, секс и все такое, это не означает, что не должно быть этого, но это должно быть стать сакральной темой личных взаимоотношений вот этой семейной пары с Богом, которая через это призывает как бы детей в этот мир, просит с молитвой, обращается к Богу, чтобы тот послал им детей. Это же совсем другое сознание. Итак, Бхагаватам не отвергает мир, материю, повседневные отношения людей, повседневные заботы людей, но просто зовет нас, возвысьте все это. Перестаньте жить на уровне животных. Делайте это как люди. То есть, как люди, это означает духовный смысл во всем этом проявляйте. Вот в чем смысл этих стихов. При этом в Шримад Бхагаватам употреблено примечательное выражение «другие животные». Оно указывает на то, что люди, занятые исключительно усовершенствованием животной жизни, которые сводятся к еде, дыханию и совокуплению, те же животные, только в облике людей. Общество таких рафинированных животных не способны облегчить страдания человечества, поскольку одно животное, не задумываясь, причиняет зло другому, а добро делает только в самых исключительных случаях. В этом беда современной культуры и современного общества. Как бы подчеркивается эта идея «Ешь, пей и наслаждайся жизнью», но смотрите, ведь все хуже становится. Даже нравственности уже не осталось. Не то, что духовности, памяти о Боге, даже нравственной культуры практически не осталось. Люди действительно вот просто используют уже друг друга, просто вообще забыв всякие какие-то запреты. Это все сильнее и сильнее становится. Почему? Это развитие телесной концепции жизни. Вот утверждение этого материалистического настроения. Вот оно, смотрите, оно все больше и больше развивается. Сейчас я где-то там какую-то заметку нашел, что какой-то телеведущий, известный в Соединенных Штатах Америки, публично, в присутствии там миллионов зрителей, съел человеческую печень. Да, поджарил, приготовил, съел. Это вот туда, куда мы с вами идем. Если мы продолжаем делать все то же самое. Если мы пытаемся как-то вот сказать, что ну да, это вот такая жизнь у нас цивилизованная, с вилками, ложками нужно теперь это есть, человеческую печень. Вот тигр ее так съест зубами, а мы вот ложками, вилкой, ножичком разрежем, там перцем присыпем. Что здесь человеческого-то? Вот. Поэтому мы с вами должны это понимать. В этом смысле мы должны утверждать культуру добра, в отношениях друг с другом. Кстати говоря, тоже важный момент. Есть нравственность и есть духовность, и они связаны друг с другом. Можно ли быть духовным человеком, то есть развивать отношения с Богом, не будучи нравственным в обычной жизни? Нет. Нравственность – это закон сострадания, милосердия, внимания к другим. Собственно, исходя из этого нравственного настроения, мудрецы собираются, чтобы совершать эту ягью ради всего человеческого общества. В нравственности проявляется духовность. Не случайно Кришна в Бхагавадгите в конце самом, вернее, даже это не Кришна, это Санджая скажет, который Дхритараштре рассказывает Бхагавадгиту, скажет, что там, где Кришна и Арджуна, там всегда высочайшая нравственность. Поэтому вот эти вот законы добропорядочных отношений, законы дружбы, любви, чистой, это все возвышает наше сознание и способствует духовной жизни. Мы с вами должны быть и нравственными, и духовными. Но нравственность опять на этом не должно закончиться. Теперь у нас хорошие отношения, и все. Нет, дальше нужно идти. Нужно нравственность поднимать еще выше. То есть любовь друг к другу, дружбу с друг другом поднять еще выше. К дружбе с Богом, к любви, к Богу. Вот туда, в эти сферы. И так по-настоящему проявится любовь и в наших отношениях здесь, в этом мире. Это человеческая, цивилизованная жизнь. И Шримад Бхагаватам обучает нас этому. Давайте остановимся. Что вы хотите уточнить, обсудить, какие темы для вас важны здесь? Микрофоны нужны, наверное, да? Микрофоны?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы говорили, что для того, чтобы выйти из телесной концепции, нужно занимать тело в служении. Можно ходить к преданным, кушать Кришна-прасад. А что, если, например, мы делаем это механически? Ну, то есть наши ноги приносят нас в храм, но здесь мы как храма не видим. Мы едим Кришна-прасад, и в этом Кришну тоже не видим. Мы общаемся с преданными, общаемся с ними как с обычными людьми. Ну, то есть может ли вот эти механические действия хоть как-то помочь нам возвысить сознание, или это безнадёжно?
Как-то могут. Просто нужно понимать, что это медленнее значительно будет. Но как-то все равно это произойдет. Как вот, смотрите, Прабхупада иногда приводил пример с душем. Если вы встали под душ, неважно, собираетесь ли вы очищаться или не собираетесь, душ как-то свое дело сделает. Ну, просто такова энергия воды. Она, наше тело все равно грязь будет смывать. Вот. Но это будет медленнее, чем если вы взяли мочалку там и как-то более интенсивный процесс устроили. То есть как бы включили свою осознанность в это. Так быстрее очистимся, правда? Ведь вот в этом разница. То есть процесс все равно действует. Но в чем опасность механической практики? В том, что у вас начинает развиваться раздражение и критика. И вот когда это развивается, вот это становится уже очень опасно. То есть, когда механическая практика, нет вкуса, нет вдохновения, тогда будет нарастать вот это раздражение. Это может перейти в критику. И вот критика уже может разрушить все. Вот в этом опасность. Поэтому нам важно все-таки стараться. Механическая практика лучше, чем никакая практика. Но в ней же счастья нет. Это же просто мучение какое-то одно сплошное. Оно, конечно, благородное мучение. Что-то происходит. Но зачем мучиться? Вот. Это то, что мы вчера говорили, что в это нужно добавить сознание, поиск, осмысленность, понимание, зачем я прихожу в общество преданных. Не просто механически общаться с преданными, а вступать в любящие отношения. То есть раскрывать свое сердце, принимать преданных в свое сердце, раскрывать свое сердце к ним. Здесь же счастье настоящее, вот в таких вещах. Ну, смотрите, ну, например, если вы механически просто живете в семье, ну вот, ну, вместе позавтракали, ну, вместе пообедали, ну, вместе телевизор посмотрели, ну, поздоровались утром, потом разошлись по работам. Ну, скажите, есть счастье в такой жизни? Даже возникает вообще вопрос, а зачем такая семья? Нет. Но семья – возможность настоящей близости, настоящей дружбы. Но это не случится механически. Нужно идти как бы в это, развивать отношения, усилия делать. Так же ведь? То есть это не случится само собой. Само собой мы только разрушить отношения можем. Вот. Семья – это возможность стать счастливым. Но если мы осознанно в эту работу не включимся, это счастье не произойдет само собой. Материальные наслаждения, отношения друг с другом быстро закончатся. Вкус как бы пресыщается, и все уже неинтересно, зачем все это нужно. Поэтому общество преданных, духовная практика – это удивительная возможность для того, чтобы стать счастливым. Нам нужно включиться вот в этот поиск счастья. Да. Как вам это? Скажите, как включиться? Ну, надо включаться. интересная тема, но как вам это?
Не всегда понятно, вот как именно включаться. Но иногда просто по милости происходит, и ты дальше уже как-то стараешься.
Я, знаете, я вот все больше убеждаюсь, что это несложно на самом деле. Это вопрос желания просто. Кришна, он держит паузу по отношению к нам. Мы множество раз его предавали, множество раз от него отворачивались. Он держит паузу сейчас. То есть в Бхагавад-гите он сказал о законе своих отношений с нами. Ейядхамам прападьянте тамстатхаевам баджамехам. Насколько душа вручает себя мне, настолько я отвечаю ей. То есть вот он ждет нашей включенности. Поэтому все, что нам нужно, это добавить наше желание вступать в отношения с ним. Вот, вот это вот маленькая вещь. И немножко терпения. Вот Кришна ждет этого. Нашего желания, чтобы мы заинтересовались им.
Хари Кришна, вы сказали, что нужно идти дальше. Есть дружба, и нужно ее возвысить. А если нет такого опыта построения отношений, близких, дружеских, вообще вот в миру, и только сознание Кришны наполнено вообще через пример отношения духовных учителей с Кришной. Вот ты видишь эти отношения и понимаешь, что глубина и любовь, она существует. Вот возможен ли обратный процесс через эти примеры, как-то смочь воплотить это в жизни?
Так а смотрите, вы просто поймите, что это то же самое. Вот, например, вы говорите, у меня нет опыта близких отношений. В обычной материальной жизни такого опыта у меня не возникло. Вот, но у кого-то такой опыт есть. Но давайте задумаемся, откуда он берется. Вот когда ребенок, он чувствует любовь родителей к себе и видит, как родители, они, ну, с любовью строят отношения друг с другом, он, естественно, этот опыт впитывает. И потом также, когда он вырастает, начинает относиться к другим. Так же происходит. То есть ребенок именно через кого-то обучается. Так духовная жизнь – это то же самое. Вот мы видим, как духовные учителя общаются друг с другом. Да. Мы чувствуем, как они относятся к нам. Вот это и есть второе рождение. Вот почему говорится второе рождение? Что когда вы шагаете в духовную сферу, ну, в смысле, шагнули в духовную сферу, здесь у вас второе рождение произойдет, рождение души. И здесь мы как бы обучаемся вот этой культуре чистой бескорыстной любви. Как? Точно так же, как и в материальном случае. Есть кто-то, кто эту культуру несет. Мы можем наблюдать, как они живут, как они строят отношения. Мы можем чувствовать их отношение к себе. И все, мы начинаем впитывать это. Только впитывайте. Потому что сейчас у вас есть разочарование. Как бы в материальной жизни ничего нету, и поэтому вот у меня и ничего здесь особо не получается. Не думайте о материальной жизни. Здесь рождайтесь. Все, вот здесь есть родители. Здесь есть братья, сестры. Смотрите, сколько их вокруг сидит. Преданные более любящие, чем обычные люди. Ну, по крайней мере, они как на уровне философии это усвоили. На уровне психологии еще не очень, но чисто философски понимают, что нужно как-то, ну, как-то стараться, по крайней мере. Вот, поэтому здесь рождаетесь. Общество преданных – это удивительная возможность, чтобы развить вот это чистое, бескорыстное дух такого любви и служения. Как вам это?
Да, спасибо. Просто кажется иногда, что жизни не хватит, чтобы начинать учиться. Вот.
Ну, я же говорю, у вас какое-то пессимистическое настроение. Хватит жизни. Вчера мы с вами читали комментарии, кто здесь был. И здесь Прабхупада в комментарии во вчерашнем. Он здесь такую интересную вещь сказал сейчас. А, вот слушайте. Даже один миг, проведенный в обществе чистого преданного, подобного Шукадева Госвами, может дать человеку глубокое понимание трансцендентной науки и подготовить его к совершенной жизни в вечности. Даже один миг. Вы говорите, целая жизнь, и ее не хватит. Даже один миг достаточно. Да. Это удивительное благословение духовного пути, которое нам дается. Каждое мгновение очень ценное. Знаете это. каждое мгновение духовной практики, оно, как бы, знаете, создает вот это вот ваше богатство духовное. Вы просто не замечаете, но оно скапливается там. То есть вы с каждым таким мгновением вы становитесь ближе к Богу. С каждым. Даже когда вы мантру механически читаете, все равно ближе к Богу становитесь. Все это. Только вперед можно двигаться в духовной жизни. Таковы благословения. Только вперед можно двигаться. Как вам это?
Да, спасибо большое.
Ну, вдохновляет же.
Да, это то, что держит.
Ну вот, и все. Значит, нужно просто продолжать. Я понимаю вот эти вот разочарования, да, они естественны. Нам в этом смысле нужно научиться как-то поддерживать друг друга, вот. Ну, всем трудно. Вам же трудно? Кому трудно? Поднимите руку. Кришне идти. Ну, все. Ну, надо поддерживать друг друга. Мы же вместе идем. Знаете, когда мы в горы вышли такой компанией, там же всем будет трудно. Горные тропы, маршрут. Но там же мы же должны поддерживать друг друга. Поэтому вот это вот отношение между преданными, их любовь, поддержка, внимательность очень важны на этом пути. Да, путь непростой. Путь сложный, да, но зато как бы к таким вершинам мы с вами идем. Вот это, этим нужно вдохновляться. Но не забывать поддерживать. Это, знаете, как-то отряд не заметил потери бойца. Ну, кто-то свалился там в пропасть. Ну и ладно, идем дальше. Ну, не повезло ему, ох, не повезло. Но это нельзя так относиться, нет. Должна быть у нас близость, мы же вместе идем. Более того, самая практика, которая нам дается, это совместная практика, смотрите. Санкиртана йоги, совместная практика. Угу.
Вам написали вопрос.
Я, знаете, хочу вам все-таки одну вещь сказать. Я знаю вот эти вот эмоции такой какой-то, что что-то не получается, они естественные. Но что очень важно вот эти чувства какой-то разочарованности или неудачи приносить к наставникам. Не пытайтесь их сами переварить. Нет, нет. В этом культура младшего в отношении к со старшим. Нужно старшему это отдать. Это то, чему обучает нас Арджуна в начале гит. Все свое отчаяние он отдает своему наставнику Кришне. Признается Кришна, вот со мной что происходит. Это культура. Я недавно написал письмо Шачинандане Махараджу и пожаловался ему. Вот так вот, такая вот механическая практика. Знаете, так он интересно написал ответ. Написал, что ты хороший преданный, он написал. И я вижу, что у тебя правильная система ценностей. Поэтому просто продолжай. Я хочу тебя просто воодушевить. Ты все делаешь очень правильно, просто продолжай. Вот просто я тебе несколько слов написал. Потом он еще написал. И я вижу, что спустя некоторое время твои усилия в духовной жизни, они дадут плоды. И вот эти плоды появятся на этом дереве твоего преданного служения. Вот эти несколько простых слов. Слушайте, я до сих пор, они у меня в сердце звучат. Вот такую опору дал, надежную. И я, знаете, я вот размышляя над этими словами, я подумал, что нам очень часто не хватает вот таких поддерживающих фраз. Вот как бы вот таких поддерживающих фраз. Вот как вам кажется, если бы вы такие фразы слышали от преданных, вот как они вас видят, видят ваш потенциал, что бы вы при этом чувствовали? Вдохновение. Ну, что вы еще чувствуете? Поднимите руку, кто вот четко понимает, чтобы у вас больше силы, вдохновения, радости какой-то было, вот уверенности какой-то. Слушайте, ну вот нам нужно вместе это создавать. Потому что то, что мы отдаем другим, то и приходит к нам от них. Вот. Поэтому нам самим нужно проявлять такое настроение по отношению к другим. Я вот до сих пор от Махараджи как бы это настроение в сердце ношу и думаю, кому бы его отдать. Вот вам сегодня отдал. Что у нас очень возвышенный путь. Нам нужно просто продолжать. Харе Кришна, на прошлом утренней лекции была затронута тема служения божествам, о вашем опыте. Если сегодня есть возможность остановиться на этом вопросе подробнее, будем очень благодарны. Примите, пожалуйста, наши поклоны. О, слушайте, возвышенное письмо. Это как Шаунака Риши от имени мудрецов спрашивает Суту Госвами. Точно так же вот кто-то написал записку от имени всех собравшихся мудрецов. Ну а что вас интересует? Ну что конкретнее? То есть что конкретнее? Да, я могу просто рассказать. Я не знаю, я, по-моему, рассказывал еще в прошлом году, как ко мне пришло божество. Я рассказывал, по-моему, здесь. Гирирадж. Я не рассказывал? А? Я рассказывал что-то. Я вчера уже начал говорить, что в какой-то момент я понял, что у меня ум такой очень, ну, как бы своевольный, что какие-то обеты мне нужно принять. И вот пришло это понимание, что нужно божествам поклоняться. Знаете, Шрила Прабхупада в третьей главе Бхагавад-гиты все время подчеркивает, в третьей и четвертой главе, но в третьей в особенности, много он там есть у него этих высказываний, когда он говорит, что развитие в духовной жизни, оно должно быть постепенным. Вот это слово он использует. Постепенно. Вот раз за разом он повторяет это постепенно, постепенно. Не торопитесь. Не нахлобучивайте на себя стандарты. Потому что цель не в стандартах. Стандарты – это средство, да, чтобы развивались наши отношения с Кришной. Цель – это вот эти вот отношения, переживания этих отношений с Господом. Вот. И я тогда еще так внимательно не читал Бхагавад-гиту, как сейчас стараюсь это делать. Я не знал этих выражений Шрилы Прабхупады. Но у меня было понимание, что не нужно торопиться. Как-то вот, ну, все время как-то вот такое понимание было. Нужно естественно развиваться. И я стал постепенно как бы развивать свои отношения с божествами. То есть первое, что я сделал, я понял, что мне нужно божество мое. То есть то, которое меня будет вдохновлять, вот что я хочу ему служить. И чтобы найти этого Кришну, такого совершенно особенного вот для меня, я решил поехать во Вриндаван. Ну, а где еще Кришну искать? Он же там. Вот. Это была моя первая поездка во Вриндаван. И там, в Кришна-Баларам-Мандире, там, знаете, там есть стоечка с фотографиями божества. То есть кто-то из вас там был, в этом храме, который построил Шрила Прабхупада. Там есть альбом с фотографиями божеств, там все время фотографии обновляются. И вы можете там вот смотреть альбом, и вот я его смотрел, я выбирал. Это очень особую какую-то фотографию, которая меня будет привлекать. Вот я долго смотрел, там несколько дней подходил, листал, чувствовал свое настроение, кто же, какой же Кришна меня привлекает. И в конце концов я понял, что меня очень привлекают две фотографии. На одной был Кришна и Баларама в таких очень особых одеждах, пастушеских. А на второй были Радха и Шимасундар. И потом начались мои мучения. Кто же из них? Кришна и Баларама? Или Радха и Кришна? Радха и Шимасундар. И я, как преданный, который естественно развивался, я понимал, что ну как-то вот само собой все должно произойти, но оно не происходило, поэтому я каждое утро приходил и опять листал этот альбом. Шел к божествам, молился им, чтобы они дали мне знак, потом шел к этому альбому, листал его, потом шел опять к божествам, молился им, и потом шел, размышлял. Вот так еще прошло несколько дней. И наступил день моего отъезда из Вриндавана. Выбор не был сделан, только усилилось противостояние. Теперь уже двух божеств, они сражались за мое сознание внутри меня. Вот. Но моя привязанность к ним обоим усиливалась. Вот. И поэтому их противостояние в моем сознании, оно как бы нарастало. Ну, не их противостояние друг с другом, а моя как бы невозможность выбора. Потому что по мере этого размышления я все больше и больше привязывался к Кришне и Балараме, и все больше и больше привязывался к Радхе и Шимасундаре. И наступил день моего отъезда из Вриндавана, и я понял, что я привязался к ним обоим. Вот. Поэтому, когда через 15 минут был уже мой автобус, я решительно решил купить обе фотографии. Вот. И увез их в Россию. И мое мучение уже продолжалось в России. И по мере того, как я смотрел на изображение Кришны и Баларамы и Рады и Шьямасундары, я к ним привязывался все больше и больше. И в конце концов я понял, что я не могу выбрать. И поэтому я решил им служить одновременно. Ну что делать? Если вы любите и первого ребенка, и второго, что вы будете делать? Вы же будете заботиться об обоих. Вот так я решил заботиться об обоих. Как заботился? Я просто решил, что я пока медленно прогрессирую, и мне не нужно торопиться, я решил им раз в неделю предлагать цветочек. Кришна говорит, Бхагавад-гите, с любовью и преданностью предложи мне цветок. Я подумал, ну вот раз в неделю я готов такой стандарт принять. Может, даже не в каждую неделю, подумал я. И вот я иногда что-то им предлагал. Вот. Ну и постепенно я понял, что все-таки моя привязанность к Радхе и Шьямасундаре, она сильнее, чем к Кришне и Баларами. Поэтому в какой-то день я решительно взял изображение Кришны и Баларамы с любовью посмотрел на них и, скрипя сердце, поставил их на дальнюю полку. Но поставил так, чтобы я иногда мог их видеть. Вот. И оставил главную фотографию Радхи и Шьямасундары. Ну вот так вот развивались мои отношения с божествами. Потом я стал цветочек чуть-чуть чаще предлагать. Знаете, вот эту фотографию я долго с собой возил, Радхи и Шьямасундары, где-то года два или, может быть, три. Это у меня такой алтарь был, вот они были в центре алтаря. Я куда ни ездил, со мной был алтарь, я какой-то такой небольшой арти им стал уже делать. И для меня это была живая фотография. То есть я чувствовал, как Радхарани откликается, как Кришна откликается. Я чувствовал, как они все больше и больше оживали. Иногда преданные приходили и говорили, у вас какая-то очень особая фотография, где вы ее взяли? Я говорю, во Вриндаване, они же там. Они говорят, как живые, здесь у вас какой-то особый алтарь такой. Но я просто старался что-то делать для них, и я чувствовал, как они оживали все больше и больше. Важно понять, что божество, оно проявляет себя ровно настолько, насколько мы как бы проявляем себя. Ровно настолько, насколько мы стараемся открывать свое сердце божеству, ровно настолько божество откликается. Ну, вот такое начало истории. Она длинная, но начало я вам рассказал. Что-то еще? Какие еще темы?
Спасибо большое за катху. Вопрос по поводу преданных, да, которые отходят от общества, как им вообще помогать, чем руководствоваться, потому как, ну, сегодня было как раз вот это затронуто, да, что мы бойцов должны возвращать, но как самим тоже не уйти, не сойти, и из вашего опыта хотелось бы вот понять, как более грамотно это делать.
Видите, беда какая, что кто-то уходит из общества. Вот беда-то в чем? Беда в том, что порой не хватает этой близости отношений. Поэтому люди вот разочаровываются и отходят. Поэтому я думаю, не то, что мы должны как бы сражаться за тех, кто ушел, хотя это тоже нужно делать, но главным образом нужно позаботиться о том, чтобы была атмосфера здесь в обществе. Это настоящая семья была. Вот об этом, прежде всего, нужно позаботиться. Что касается тех, у кого какие-то сомнения появились, ну, все то же самое. Те же отношения любящие. Это внимание, доверие какое-то, интерес к человеку. Вне зависимости от того, практикует он, не практикует сейчас, сохраните любовь. Вот так люди, они, как бы чувствуя отношения, они возвращаются. А вот Кришна точно так же нас ждет. Вот смотрите, мы-то его предали. Но мы его предали. Мы просто ушли от него. Но он свою любовь сохранил. И он эту любовь постоянно проявляет к нам, посылает каких-то наставников, иногда книгу какую-то, иногда событие какое-то устроит. Смотрите, он свою любовь не прекратил. И вот тогда, когда мы это поймем, а когда-то мы это поймем, мы захотим к нему вернуться. Вот, поэтому точно так же по отношению к тем, кто отходит, нужно сохранить свою любовь. И когда они это почувствуют и убедятся в этом, они захотят вернуться. Потому что нет ничего, ну, как бы слаще вот этого чувства любви такой чистой. Это то, на что душа откликается, это ее природа быть в таких отношениях. Она ищет таких отношений. Это главный ее интерес.
То есть, получается, мы должны максимально взращивать вот это хорошее отношение, да, к тем, кто был в обществе, да, отошел, но как-то, скажем, на внешнем уровне не должны их пытаться привлечь, да, то есть как-то вытащить и, ну, непосредственно, ну, или это конкретно от личности, конкретно от ситуации нужно смотреть?
Зависит от личности, здесь же нет общего стандарта. Почувствуйте человека, почувствуйте его настроение. Откликнитесь на то настроение, которое у человека есть. Если человек очень сильно обижен, и вы будете его звать возвращаться, у него только обида еще сильнее станет. Если человек просто какие-то сомнения, дайте поддержку, пообсуждайте какие-то аспекты практики, может быть. Вот. Кому-то нужно решительно сказать, просто взять его за руку и прийти вместе с ним. Почувствуйте человека. Это же все очень персонально, это же отношения. Что мы еще? Что там?
Хари Кришна. Ну вот, вы в лекции затронули темы предания, желание служить Кришне, к нему прийти, и как он откликается, да. Вот в Бхагавад-гите, в 12 главе, да, Кришна говорит, что вот, если ты не можешь так, думать обо мне постоянно, да, посвящать мне всего себя, да, тогда хотя бы следуй правилам, предписаниям, да, бхакти-йоги. Так ты разовьешь как бы желание, да, прийти к. Вот, ну, вопрос мой простой, да. Можете еще раз напомнить, что за правила предписания бхакти-йоги, которые взращивают желание прийти к Кришне?
Когда Прабхупада пишет правила предписания бхакти-йоги, он имеет в виду... хотя нет, интересно. Вот если вы почитаете комментарий к этому стиху, Прабхупада там, собственно, описывает, что за правила предписания, о чем он говорит. Там он говорит рано вставать, делать омовение, упоминает эти фразы, но главный акцент делает не на них, а на следующем, что он говорит. Это цветок предлагать божеству, там что еще, воспевать святые имена, он пишет, слушать Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Вот он основной акцент делает на вот этих прямых процессах бхакти-йоги, то есть когда мы служим Кришне непосредственно как личности. Это основные правила предписания бхакти-йоги. Но среди правил предписания бхакти-йоги есть и принципы, которые поддерживают. То есть вот этот ранний подъем, это поддерживающий принцип, но он тоже есть. Потому что, ну, я думаю, вы все замечали, что если вы поздно встали, как-то мантру уже повторять особенно не хочется. Если вы рано встали, какое-то вдохновение больше, сил больше, концентрации больше. Поэтому есть вот чистые духовные принципы, они связаны непосредственно с поклонением Господу. То, что я описал, да? И Прабхупада это упоминает там в комментарии. Но есть принципы, поддерживающие эту основную практику. И то, и другое – это правила и предписания. Нужны и те, и другие, их сочетание.
Ну, очень часто, когда мы говорим, что недостаточно желания, да, у нас мы имеем в виду, что, ну, есть трудности вот в следовании как бы вот этим правилам предписания, да, то есть кажется нам, что Кришна говорит, вот как мне душа предается, да, так я ему и отвечаю. Да, мы в первую очередь понимаем, что ну, предаемся мы как раз вот в этих процессах. Да? И ну, желание это как раз у нас ну, недостаточно вот, вот, ну, вот в проявлении такого служения. То есть получается, что ну, как, замкнутый круг.
А в чем замкнутый?
С одной стороны, Кришна говорит, следуй правилам предписаниям и разовьется желание. Да?
Да.
Так ты разовьешь желание. Да?
Да.
Но для того, чтобы следовать этим правилам предписаниям, все равно какое-то желание, ну, оно необходимо. Да? То есть...
Желание развить желание. Нет, нет, это так и есть здесь. Смотрите, вот, например, вы видите вот преданного, который с вдохновением практикует, и вы чувствуете, а у вас этого нету. Вот. Тогда что вы начинаете делать? Вы начинаете делать то же самое он, чтобы развить такое же вдохновение. Так же ведь? То есть желание развить желание. Вот. Но желание должно быть. Потому что вот это то, чем осознанная практика отличается от механической. В механической практике нет желания. Это просто тупое исследование. Но в осознанной практике есть желание. Но только желание, смотрите, не в том, чтобы я стал счастливым. Это эгоистичное желание. Желание — это почувствовать связь с Кришной. Желание что-то сделать для Господа, для духовного учителя. То есть бхакти-йога — это вот этот вот путь бескорыстия. Вот нам вот этого нужно желать. А счастье приходит само собой от этого. Из отношений с Кришной оно приходит. Вот мы к этому счастью стремимся. Как это происходит? Вот смотрите, но еще раз, мне кажется, это несложный процесс. Я сегодня утром переживал очень интересную такую ну, реальность. Я повторял мантру. И ловился раз за разом на мысли, что я повторяю механически, что вот тум там какие-то планы обдумывает, опять вот как-то вот опять возвращал себя, пытался слушать святое имя, опять через какой-то момент все это уходило. И опять я понимал, что я механически повторяю на каком-то автопилоте. Опять возвращал. Вот. То есть я все-таки искал Кришну. Хотя ум, как бы эта машина вот эта механическая, она все равно работала, она вот меня побеждала. Но я опять вот я возвращался. Я опять хотел Кришну почувствовать, я его имя повторял. Я хотел как бы ну, свое служение ему предложить. Я потом опять ум, это болото это затягивал механическое. Но я старался. И знаете, и в конце концов, вот где-то последние два круга, я вот все время смотрел на счетчик, думал, ну, боже мой, уже 8 кругов прочитал, а опять механически все. И опять внимательно старался, и опять ум побеждал. Вот, и опять я старался, и опять он меня побеждал. Но я старался, и Кришна в конце ответил. Вот возник вкус, он откликнулся. Я подумал, боже мой, как все просто. Я просто повторяю его имя и чувствую связь с ним. Но смотрите, это не придет сразу часто. Потому что мы Кришну должны убедить, что он нам нужен. Мы за него должны посражаться. А ум как бы, это как вот это, вот, как майя, как механизм материала, нас проверяет. А ты хочешь Кришну? Нет, нет, давай вот об этом подумай. Майя, это же ее, она же служанка Кришне. Она нас оттягивает от Кришны, чтобы нас проверить, насколько мы искренние. И вот здесь будет наш выбор. Мы пойдем за ней, куда она нас зовет. Там настолько нам покажет интересных вещей. Это самое майя. Она проверяет. Ну, думаю, пойдем, пойдем, да. Ты как, чего ты хочешь? А, да, откликаешься, ну, пойдем дальше. Это проверка для нас, кого мы ищем. Своих чувственных наслаждений или все-таки нам Кришна интересен? И вот когда мы раз за разом выбираем Кришну, в какой-то момент он откликнется. Несомненно, это так. В какой-то момент он откликнется. Вот в этом вся суть. Нам нужно просто бороться за него. Знаете, и в какой-то момент Кришна станет внимательным к нам. Мы увидим его взгляд очень заинтересованным, как божество будет смотреть. Это случится. Он ждет же тоже встречи с нами. Он просто хочет убедиться, что мы ищем его. Мне в одном городе недавно одна девочка, подросток, ну, она немножко знает меня. Она приезжала там на наши фестивали, там, я когда приезжал, там, она учится в институте у Малики Малы, там есть подростковая группа, и я с ними встречался тоже несколько раз, ну, есть какие-то отношения. Я когда приехал в этот город, там, в Екатеринбург, она мне подарила фотографию, не фотографию, картину. Она нарисовала Кришну, очень красиво. там маленькая такая картина. В основном это лицо Кришны и такое вот, ну, как бы желтое тхоти, это он как бы сидит так и смотрит очень внимательно. Вот, вот рука такая облаготившаяся, его лицо лежит на этой руке, и он смотрит. И два цвета на этой картине. Это вот это голубое лицо Кришны, темно-голубое, и вот это желтое тхоти. Вот два цвета. Такое удивительное изображение. Вот два основных цвета, там больше особо ничего нет. Ну, глаза еще есть Кришны, его улыбка есть, но два таких доминирующих цвета — это вот этот голубой, вот этот цвет голубого сапфира его тела. Вот этот взгляд, внимательная улыбка и вот это вот желтое. Такое удивительное сочетание. Знаете, я думаю, вот само по себе это сочетание вот этого цвета голубого сапфира и этого цвета такого расплавленного золота, это, знаете, само сочетание этих цветов, оно уже пробуждает наше сердце. Вот меня уже просто привлекли эти цвета, когда я их увидел. Знаете, почему это пробуждает? Это какой-то изначальный цвет Радхи и Кришны. То есть этот цвет такой вот, вот он очень, очень такой проникающий в глубину нашего сердца, вот это вот два этих оттенка. Я поставил эту картину на стол, с которым я сидел там, читал что-то с компьютером, и все время вот она меня привлекала, мой взор, какой я смотрел на нее. Я хочу вам сейчас один эпизод рассказать. Знаете, однажды утром я проснулся, а нет, даже это не утром было. Я просто однокомнатная квартира, в которой я жил, я встал с дивана и пошел там куда-то. И знаете, вдруг как вспышка такая. Вот эта картина как будто ожила. Я просто, я не знаю, как это объяснить. Я просто увидел, что Кришна на меня смотрит с нее. И знаете, как в сердце это вошло, просто вот такая волна какая-то. И перепугался сразу. Ну, я про себя говорю. Просто, ну, вот это чувство такое глубокое, его взгляда до сих пор оно в сердце. Просто я вот реально просто вот увидел, как Кришна взглянул просто. Знаете, такой жгучий взгляд был просто в самое сердце проникающий. Это вот он ждет встречи с нами, понимаете? Нам нужно просто его искать. Вот какой бы механической практика ни была, просто продолжать его искать, отношения с ним. А он ждет уже, не сомневайтесь в этом. Он ждет, он просто проверяет. В том числе через материальный мир, вот через эти наслаждения, то есть наши планы, нас Майя, его служанка тоже проверяет, а он ждет. Вот, вот нам это нужно помнить. И просто продолжать. Вот. И в какой-то момент мы с ним встретимся. И в какой-то момент эти встречи будут все чаще и чаще. Будем чувствовать отношения с ним при воспевании святого имени. Когда получаем даршин божеств, когда случаются какие-то события, вот эти вот встречи с ним, они все чаще и чаще будут. Знаете, это означает, мы все ближе и ближе к нему, к этому нашему вечному дому. И в какой-то момент просто перейдем туда, все, чтобы уже там остаться. Таков путь, которым мы идем. Давайте остановимся. Что для вас было важно сегодня? Что вам откликнулось, какие-то понимания, чувства, может быть, эмоции, что, в чем ваш какой-то опыт сегодня.
Спасибо вам за лекцию. Вот я сегодня все никак не понимал, к чему эти слова, что деревья не живут, там меха не дышат. И вот уже в конце вашего рассказа я услышал действительно, что деревья, они как бы как растут, скрипят вот корой своей, да, кузнечные меха, они там хрипят так. И все это очень механистические такие процессы, как такая машина, может быть, или, ну, завод стучит. И животные, в том числе и я вот тоже ем, спускаю семя. И это все очень механистический, бездушный такой процесс, да. Поэтому когда вот... Вот я услышал, это не наполняется, ну, не знаю, поиском Кришны, поиском истины, то получается, что жизнь, ну, такая, как жизнь робота, ну, то есть совершенно железная, без, ну, без души.
Да, да. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Ну, вот меня лично очень вдохновляют ваши личные примеры. То есть спасибо, что вы делитесь сокровенными сердца. Они очень помогают как бы, ну, почувствовать вот это все. И, ну, понимая, допустим, на каком вы уровне развития, и видя, что такие же есть примеры, какие-то там сомнения и так далее, это тоже поддерживает, что, ну, как бы со всеми это случается. И как бы, ну, это сама материальная жизнь так действует на всех одинаково. И, ну, как-то, ну, в общем, спасибо за личные такие вот откровения.
Вопрос не в материальных желаниях. Майя нас атакует. Вопрос в нашем выборе. Вот. Вопрос в выборе. В этом суть, как бы, ну, нашего процесса. Угу. А еще что было важно, да?
Ну, в самом начале было очень интересно, да, полезно услышать от, ну, о том, что мудрецы на Мишане, они как бы не ругались, да, материалистов, ну, в нашем понимании, как мы можем, да, понять, что... И мы тоже часто видим, как духовные учителя применяют, ну, это можно назвать приемом, да, но скорее это просто чистое желание пробудить как бы спящие души, да, к посланию, да, о котором сейчас, ну, будет идти речь. Вот, и вчера мы тоже обсуждали этот момент 4.3.4, там, в комментарии Шрилы Прабхупады пишет о том, что, ну, ученик должен подвергнуться серьезным испытаниям, да, для того, чтобы перестать задавать вопросы, которые не имеют смысла, да, как бы, либо просто, ну, безропотно принимать, ну, слепо все наставления, да. Мне кажется, что, ну, именно такое включение, да, как бы, к ученику, да, то есть важный процесс, да, для того, чтобы он, ну, мог принять наставление.
Спасибо. Спасибо еще, да.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы в прошлый свой приезд нам говорили о том, что мы сами ушли от Кришны, сами его предали, и теперь как бы вопрос за ним, когда он нас простит, когда он нас, ну, как бы даст нам понять, да, что он здесь. Вот, и сегодня еще раз вы это напомнили, и, ну, как бы особая благодарность за это, потому что реально кажется.